В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Леленкова. Сегодня в декабрьской программе мы по традиции обсуждаем новые проблемы и подводим итоги минувшего календарного года с финалистами конкурса «Директор школы 2013». Это Саня Поршнева, директор школы 6-го вида из Санкт-Петербурга, Татьяна Долгих, директор школы из поселка городского типа Республики Тыва, и Игорь Никитин, директор гимназии города Сучи. Как видите, школы эти разнесены не только географически, но я бы сказала, что и типологически, потому что у нас есть гимназия, школа 6-го вида, это для детей с ДЦП, и я так понимаю, что обычная средняя школа поселка городского типа. Тем не менее, все директора писали эссе на тему «Человеческие ресурсы от сопротивления к сотрудничеству». Мне кажется, что организаторы конкурса очень точно определили вот больную тему этого времени, да, может быть, минувшего года, которая действительно беспокоит. И так это или нет? Или все-таки эта тема всегда очень важная? Вот сопротивление и сотрудничество. Может быть, сопротивление внутри педагогических коллективов сейчас как никогда сильные против тех вот тенденций нововведений, которые есть. Я так понимаю, что Игорь Никитин готов ответить. Гимназия Сочи.
Добрый день. Безусловно, как в любой гуманитарной структуре, всегда есть те люди, которые поддерживают, и всегда есть сопротивление. Но нужно понимать, что в школе сопротивление может рассматриваться не только со стороны, скажем, педколлектива. Потому что моя тема работы была сопротивление и преодоление сопротивления со стороны коллектива родителей. А в моем случае это порядка 3500 человек. Потому что выстроить хорошие отношения с родительским коллективом, по крайней мере, партнерские, деловые, это не менее важно, чем выстроить такие же отношения с учителями. Но, безусловно, есть проблема сопротивления, конечно же, с любой стороны, и это совершенно нормально.
Да, слушайте, это же огромный массив родительский. Я хотела бы, чтобы вот немножко Игорь расширил, сказал. Я знаю, что это такая больная тема, но обычно ее раньше старались не задевать, потому что все знали, ну вот родители, они разные, да. Поэтому, ну, как-то вот с одним поговоришь, другого убедишь, и, может быть, не стоит так вот выносить, что называется, ссору из избы. Но теперь, наверное, родители выносят и юридическим образом, да, потому что в суды подают, и это стало такой важной проблемой. Я права?
Безусловно, так. Тут дело даже не в судах. Дело все в том, что сейчас становится намного больше тех родителей, которые заинтересованы в хорошем, в получении хорошего качества образования своими детьми. И они не только просто заинтересованы, они готовы для этого что-то делать. Они готовы прийти в школу, они готовы поинтересоваться учебным планом, они готовы поинтересоваться квалификацией учителя. И они спрашивают, а вообще, а что вы делаете с нашими детьми и для чего? Поэтому для этих родителей в первую очередь очень важно, как мы себя позиционируем и можем ли мы выстроить конструктивный диалог с ними. Поэтому, конечно, очень важно.
Да, я хочу Татьяну спросить. Она директор школы имени Кулуар ПГТ Хаамкем, Республика Тыва.
Ну, я когда начала писать это эссе, я задумалась вообще, потому что действительно ресурсов много. Как-то обычно на слуху там финансовые ресурсы, материально-технические. А вот человеческие ресурсы, действительно, как бы, я понимала, что существует такая терминология, но тем не менее, ресурс, обычно фактор человеческий созвучно, вот такое. Но потом, задумавшись, поняла, что это действительно ценный человеческий капитал. И правильно, как уже здесь сказали, что родители сейчас требуют и подают суды на качество знаний. Потому что основная проблема сейчас всех школ России, мы поняли, это поднять на высоту, да, сделать образование качественным.
А у вас одна школа или две? Ваша школа номер два. Ага. И были ли слияния? Может быть, были, и теперь это одна большая школа?
У нас в поселке две школы. Наша школа новостройка. Вот я в этой школе работаю 5 лет, в школе новостройки. Произошло слияние начального звена и среднего. Школа большая, на 1200 учащихся, 50 классов комплектов. А, ну вот я возвращаюсь к сопротивлению. Знаете, я взяла всех участников процесса. Начала с учителей, связала это с ГОСТами, с новыми стандартами. Но нашу школу сделали пилотно не потому, что мы это захотели, хотя вот по правилам делается так, что сначала, значит, должны сами заявить о себе, прежде чем участвовать в каких-то вот проектах. Или... Но нам было грех отказываться, потому что условия в нашей школе прекрасны. У нас, кстати, единственная школа в республике, которая имеет водозабор. Все родители думали, что это бассейн, оказался это огромное техническое сооружение.
То есть... Что это такое, надо рассказать, потому что не все понимают.
С водозабором своим, то есть у нас... Отдельно, значит, это техническое сооружение, и у нас собственная, так сказать, вода холодная.
То есть у вас в школе всегда есть вода, скажем,
да,
так, а в поселке не у всех есть вода или не всегда?
Да. И поэтому сами условия способствовали этому. Затем я взяла другой фактор. Взяла, значит, также родителей и даже техперсонал. Потому что я там как раз описывала случай. У меня технический персонал подали, ну, из-за моей вот тут управленческой ошибки, написали, значит, в такой орган, как трудовая инспекция. Я там писала, что не дай бог столкнуться с этим органом, потому что они посчитали, что условия, в которых они, начиная с формы, не соответствуют. И вот это сопротивление я тоже преодолевала, не обидевшись, так сказать, на них, потому что санкции были, штрафы. Ну и, конечно, родители, ученики. Родители у нас, сопротивление всегда идет по какому фактору, даже не по образованию. Вот я напоследок провела два больших родительских собрания, претензий, в принципе, нет. Вот, ни к администрации, ни к учителям, к педагогам. А то, что мы занимаемся в три смены уже. А вы знаете, что в ГОСТы предполагают, это школа полного дня. И вот поэтому... Как мы строим учебно-воспитательный процесс, впихивая, так сказать, чтобы все выполнить в соответствии с стандартами, это действительно искусство моих заместителей, потому что это очень сложно сделать. Ну и, конечно, дети. Ну а дети, как правило, ну какое может быть сопротивление? Ну вот они у нас любят, если какой-то серьезный тематический вечер, очень серьезно, на нравственные темы, или там вот у нас в одно время были проблемы с преступностью, очень много работали со 120-м законом, и с родителями, и с детьми. А они просят, потому что в школе, ой, в поселке нет, клуб не работает, и они просят у нас дискотеку. Но мы считаем, что все-таки нужно жертвовать своим личным временем допоздна, потому что пусть они у нас выплескивают энергию, а у детей она скапливается, энергия, лучше на наших глазах. И вот поэтому мои коллеги работают иногда действительно, нарушая трудовое законодательство с 7 утра до 9, до полдесятого вечера.
Да, вообще история замечательная. Да, становится очевидно, что это вот школа, место, где есть не только вода всегда, да, где может быть и дискотека, то есть это место полезное для детей и не только для детей. И, собственно говоря, отсюда и, наверное, еще и сложности возникают. Я хочу Саню попросить тоже сказать, в вашем случае это, наверное, тоже родители, о ком говорили вы, потому что это школа все-таки специализированная, да?
Мне это слово вообще не близко, сопротивление. И поэтому, когда я увидела тематику конкурса, я подумала, ну вот, конечно, когда я решила проучаствовать, тут еще и тема такая, которая мне абсолютно не подходит. Слово сопротивление я встречала, естественно, когда школа только создавалась, 23 года назад. Сопротивление было неявное от общества, естественно, и долго я ощущала два параллельных мира. Мир своих детей и мир здоровых детей. И моей задачей стало по жизни сделать так, чтобы наш мир стал проникать в мир здоровых детей, и у моих ребятишек-опорников появилось понимание, что у них такое же детство, и им свойственно все то же самое, что и свойственно здоровым детям. Вот на этом мы всю свою работу и выстраиваем, и поэтому мои дети участвуют во всем. Мы специально выбираем такие направления везде, чтобы показать, что мы это можем. Сегодня я не могу сказать, что есть сопротивление общества. Сегодня я скажу, что есть непонимание, нежелание тратить, может быть, даже такие силы, чтобы вопрос инклюзии, поднятый уже сегодня, наконец-то, разрабатывать, чтобы он входил в мир здоровых людей естественным образом, потому что это будет большое напряжение, вот здесь будет большое напряжение в обычных школах, здесь будет сопротивление, потому что надо учиться работать по-другому с нашими детьми. И будет сопротивление родителей. И на сегодня я не могу сказать, что мои дети и мои родители тоже готовы к этой инклюзии. Есть, конечно, и кто идет в обычную школу, но есть и такие, кого мы называем в своей школе жертвы инклюзии. Вот с теми потом приходится работать в школе долго.
Ну, это такой очень трудный разговор и очень некоторое время назад популярный. Про инклюзию много говорили, стремились к ней. Но я тоже говорила с родителями, и многие убеждались на собственном опыте, что это очень сложно. Это требует от родителя больших усилий, да, в первую очередь.
Это не сегодня, я бы так сказала, да? Это очень долгий, тщательный процесс выстраивания инклюзии.
Не все школы готовы технически, и плюс еще там такие моменты психологически возникают, потому что какие-то школы берут, кто-то не берет, причем количество ребят, которые могут в этой школе, да, если школа может принять, то сколько она может принять, и есть ли этот баланс, такая вот история.
Но очень мало должны принимать детей, наши должны принимать мало, школы должны быть к этому готовы, это должно быть заранее выстроено. Это долгий путь, и мы себя всегда предлагаем как ресурсный центр для этого. Мы же, наша школа дружит со многими школами района, у нас очень много совместных мероприятий. Дети общаются замечательно между собой. Вот те школы, которые с нами в этих проектах, они, я считаю, что уже практически готовы.
Готовы. Татьяна хочет добавить. Готовы, потому что нам открытым текстом сказали, что мы должны заранее к этому готовы. Для этого вот мы сейчас, нам выделяли деньги, мы сделали пандусы. Все школы республики, я знаю, что этим занимались. Затем вот перед отъездом буквально мне прислали, значит, схему, которую я должна была заполнить, значит, таблицу, вернее, что не хватает. Я, правда, в терминологии не совсем разобралась, потому что я не понимаю, там, если, допустим, для слабовидящих, слабослышащих, да, значит, с опорно-двигательным, вот как раз вот эти пандусы, дети с опорно-двигательными.
Это очень
проблемами.
Разная специализация, мне кажется, да, и для школы, конечно, для любой. Это да, и педагоги специальные должны быть.
Особая проблема будут не эти даже дети, а дети с задержкой развития.
И я думаю, что в отношении, если мы хотим выстроить наше общество милосердным, гуманным, я думаю, так должно быть. Так должно быть, но, конечно, это нужно продумывать, вот как вы говорите, в психологическом плане. Потому что взрослый испытывает, видит в основном чувство сострадания. А вот какая
Татьяна,
реакция
можно я
детей?
Вас перебью? Понимаете, мы идем неправильным путем. Для меня, в моем понимании, должно быть не так. Не сначала техническое обустройство школы, а потом ребенка туда. И на все школы масса средств. А должно быть так. Школа готова, и тогда она оборудуется под этих детей. В одну готовую школу ее и надо оснастить, и не трогать остальные, которые, может быть, через там 2-3 или через 10 лет к этому вопросу подойдут. Вот перевернуть все немножечко.
Саня, а я вас хочу спросить, а может быть это правильно учить детей вот в специализированном учебном заведении, ну вот так, как они были по виду? Может быть это
и
правильно?
И это тоже, конечно, правильно.
А социализировать их разными другими способами, например, вот как вы делаете,
ну,
да?
Множество должно быть вариантов.
Да, вариант.
Множество.
Но
да?
Вот вы все-таки практик, да, вы, я так понимаю, 20 лет этим занимаетесь. Вот как вам кажется, что наиболее успешно, ну, для самих ребят, да, потому что социализация это важно, но тем не менее внутренний комфорт психологический это тоже, в общем, должно быть.
Значит, естественно, для того, чтобы им дать максимально, это условия специальной школы. Вот выстроенное внутри пространство, когда их окружает множество специалистов, и своя медицинская служба, и служба сопровождения, и каждый ребенок, его проговорят, протрогают, прощупают его движение, его маршрут, много-много людей, да, и это, конечно, только на пользу. Но давайте не забывать еще и о том, что им выходить в мир, да, и когда они заканчивают вот это вот поле счастливого детства, эта среда закончилась, потом мы выходим в институты, а из институтов мы выходим в мир здоровых людей, а этот мир-то не очень и готов к нам. Поэтому, наверное, сначала, да, вот такая социализация, показывать, что мы есть, с нами общаться, с нами дружить. Сначала вот это, наверное, должно быть массово, а потом уже...
Я просто пыталась понять вот наиболее такую продуктивную для них образовательную среду, потому что вот это такое командное решение сделать инклюзию повсеместной, построить пандусы, которые строятся, опять-таки, даже не по тем углом, к сожалению. Я не знаю, у вас большой поселок, скажите. Это...
Да, у нас поселок 13 тысяч человек. У нас большая миграция идет. Большая миграция – это негласный этот список, потому что из деревень... У нас поселок городского типа, и к нам приезжают из деревень очень много учеников, обучающихся в школу, поэтому переполненность большая. Вот когда, кстати, был у нас ролик, да, тема «Как завлечь в школу», было очень сложно, потому что нас не надо завлекать. У нас уже очередь, уже сейчас огромная очередь. У нас уже приблизительно на будущий год планируется 7 первых классов. И наполняемость классов 32 человека, 29-32. Хотя по нормам Санпина 25 не выше. Нарушаем нормы, потому что вот такая ситуация.
А как они к вам ездят? Они сами к вам ездят или их возят автобусы? Их к вам прикрепили, вот эти деревни? Или это выбор учащихся? Вот я пытаюсь понять.
Родители переезжают в наш поселок. И он настолько выстроился. Вот я когда начинала в 81-м году здесь там жить, в этом поселке. И сейчас это огромный, получается, как город. Я имею в виду по количеству, в количественном составе, конечно. Но ребятишки ищут место, где получше. Потому что я еще раз говорю, что проблема в том, что у нас в деревнях остается очень мало русскоязычных учителей, а ребята тувинской национальности, коренной, хотят хорошо знать русский язык. Прям родители так и говорят. Мы переезжаем с целью, чтобы дети обучились русскому языку, потому что знание русского языка – это дорога в большой мир, это выезд за,
пределы,
чтобы, да, за пределы республики, это получение высшего образования даже в ближайших городах – Абакан, Красноярск и выше.
У меня вопрос к Игорю Никитину. Это Сочи, это еще один большой город. А дети, которые учатся в гимназии, они нацелены на поступление куда? Вот вы как-то прослеживали их траекторию образовательную? Много ли остаются? Есть какая-то специфика? Все-таки, с одной стороны, курортный город, теперь еще и центр, да, такое притяжение Олимпийского. Вот что происходило и происходит сейчас? Не могу держаться.
Спасибо за то, что вы назвали город Сочи большим городом. Это приятно. Но на самом деле, ведь сейчас ситуация складывается таким образом, что поступить в институт, обучаясь в любой школе, не так и сложно. Потому что практически количество мест в вузах и количество выпускников, оно не очень-то и разнится.
Вопрос вот. Выбора.
Вопрос совершенно верно. Вопрос, куда поступать, скажем так, ехать в Москву или оставаться дома. Но поступление в Москву – это также не показатель, потому что в Москве полно вузов с платными отделениями, куда тоже поступить достаточно просто. Поэтому у нас остается, по большому счету, один показатель. Это поступление на бюджетные места. Это как вот просто статистический такой показатель, не очень хорошо показывающий работу школы на самом деле. Но один из показателей. А на самом деле мало детей у нас остается в Сочи. В основном дети уезжают в большие города, в большие вузы с надеждой получить хорошее образование. Потому что все мы прекрасно понимаем, что филиалы – это не то место, где можно находить хорошее качественное образование. Нужны базы, нужны экспериментальные базы, нужны хорошая профессура, сильная. И, конечно, в основном дети уезжают в Москва, Питер, там, Воронеж, где-то Екатеринбург, Краснодар. То есть, ну, масса городов, куда разъезжаются наши выпускники.
Возвращаются ли потом? Может быть, вы знаете что-то про это? Не возвращаются?
По-разному. По-разному. В городе я просто знаю о том, что действует целая программа, когда детей стараются возвращать, когда для них пытаются находить какие-то рабочие места, но мы должны тоже отдавать себе отчет, что город курортный, и если человек заканчивает какой-то технический вуз, радиотехнический, вернуться ему, ну, как бы не очень-то, и он работу себе хорошую найдет. Поэтому, к большому сожалению, а может быть нет, потому что миграция трудовых ресурсов еще нормальная, дети мало возвращаются. Мало возвращаются и пытаются задержаться и закрепиться в таких городах, как Москва, Питер. Ну, это, наверное, понятно. И тенденция естественная для всех провинциальных городов.
Есть какая-то специфика именно того, что это курортный город, и у вас гимназия. У вас гимназия очень большая. Как так получилось? Вот такая огромная гимназия. Гимназии не часто бывают большими. Это с чем-то связано? У вас тоже были укрупнения, присоединения?
Нет, я с вами полностью согласен, что это не самый типичный и не самый хороший вариант. И больше того, для людей, которые погружены в вопрос образования, не очень понятный вариант, как это гимназии 2000 человек. Ну, так сложилось, что эта школа изначально была большой, это школа микрорайонная, школа, в которую нет отбора специального детей, но традиционно показывающая хорошие результаты по ряду гуманитарных дисциплин. Она стала гимназией. Поэтому есть, конечно, определенная специализация, но вместе с тем, понимая, что дети сейчас не очень хотят получить просто гуманитарное образование, они хотят получать очень часто техническое образование. Математика, физика, химия, биология. Да и именно эти вузы сейчас начинают пользоваться большой популярностью, поскольку именно за этими специальностями будущими, то мы тоже идем за этим спросом, который диктуют нам дети и родители.
А вам не кажется, я прошу прощения, я перебила, что это просто те специальности, которые им дадут возможность побыстрее уехать как раз из города?
Я с вами согласен, но тогда мы должны определиться с другим. То есть мы работаем, наш приоритет, чтобы хороший отель, при всем уважении говорю, чтобы он работал, либо чтобы дети, которые у нас учатся в школе, нашли себя в жизни. Если мы работаем на отель, наши приоритеты понятны. Если мы работаем на интерес ученика и родителя, то, соответственно, все несколько меняется, и мы вынуждены думать о том, что нужно им, и учитывать их интересы. Поэтому здесь...
А городские власти не вмешиваются в это, потому что понятно, что учредитель – это местная власть, да, и она может преследовать собственные интересы. В какой-то момент вот... перевернуть эту ситуацию, что вы будете отвечать интересам города, а не родители. Насколько местный департамент образования вмешивается в программу, в ту политику, которую вы проводите в вашей гимназии?
Вы знаете, меня очень радует, что есть теперь такой 273-й закон, о котором очень много спорили, который действительно вносит сейчас определенную сложность в нашу жизнь, организационную и иную. Но главное для нашего сегодняшнего разговора в законе и то, что школа имеет право определенным законом определять свою академическую самостоятельность, вернее, академические приоритеты, экономические и так далее, и так далее. Поэтому это право закреплено за школой. А школа формирует свою политику, исходя в том числе и, наверное, во многом, исходя из того, что нужно родителям и что нужно детям. Поэтому в данном случае задача уже нашего учредителя контролировать, исполняли мы федеральный закон. Мы стараемся его исполнять.
У меня вопрос тогда к Татьяне. Скажите, вот у вас пилотный проект, который был предложен федеральным департаментом, да? И вы в него вошли, ну, потому что у вас, наверное, не было выбора. Вы не могли отказаться. Я правильно понимаю?
Да, потому что условия для стандарта у нас есть все.
Ну, смотрите, вам предложили войти, вам создали некоторые условия, и при этом три смены. Три смены, да? То есть все-таки чего-то не додали, как вам кажется. Очень многие вот департаменты региональные, они поступают таким образом, чтобы получить некие деньги, сказать, что вот мы это сделали, но потом это все существует как-то достаточно вяло и само собой. Вот у вас нет таких опасений, что вас бросят в какой-то момент? И что вы будете делать с этими тремя сменами, недовольными родителями, с детьми, которым негде проводить время вечером, кроме как в школе, на дискотеке? Тут что будет? Вы директор, ну, вы понимаете?
Да, в рамках, значит, модернизации, по этой, значит, линии у нас идет оснащение школы. Конечно, не буду кривить душой, оно желает лучшего, но, по крайней мере, одно время был настолько застойный период, потому что я уже директором работаю 20 лет и могу сравнивать, что было 10 лет назад, 15. И поэтому я не думаю, что бросить. Тем более, знаете...
Думаете, что будет хуже, чем было когда-то, да?
Я потому что, да, вижу. А во-вторых, я, знаете, я по жизни боец. И я для того, чтобы детям в школе жилось лучше, я пойду хоть кому на прием. Просить буду, выбивать, сражаться. Думаю, что получится.
Игорь хотел добавить.
Тут очень важный момент, что стандарт – это, безусловно, очень важный документ, конечно же. Но нужно понимать, что стандарт – это документ, который работает на перспективу. И даже те школы, вот, которые сейчас, ну, школы, которые работают по стандарту, то есть все мы работаем, но с разными классами сейчас, мы все понимаем, что мы не можем сегодня на 100% обеспечить все и вся. По одной простой причине. Потому что у нас просто учителя, которые еще не работали толком по новому стандарту, и они не умеют и не знают, как это делать. Потому что мы это еще тоже понимаем вместе с ними пока с трудом. Это документ на перспективу. И выстраиваться все будет не один год. И материальные условия, и кадровые, и все на свете. Но другой вопрос, что когда-то мы должны были сказать, что мы хотим получить вот это. И на это начинать работать когда-то из каких-то условий. То есть вот подход, я думаю, такой.
Вы слушаете «Классный час свободы», ведет программу Тамара Лиленкова. И в гостях сегодня финалисты конкурса «Директор школы 2013». Я продолжаю наше обсуждение и хочу спросить о главном, о детях. Потому что мы всегда за какими-то организационными вопросами забываем вспоминать про них. Да, я хочу спросить. Вы все-таки все давно в этой среде. Меняются как-то ребятки? Вот как меняются? Что в них меняется? Отношения, устремления? Может быть, ваши взаимоотношения с ними, да, между педагогами и учителями? Потому что много про это говорят. Вот что правда? Да, пожалуйста, это Асния, да.
Понятно, что у меня другие дети. И мне интересно ответить на этот вопрос. Важно ответить на этот вопрос. Наши дети должны научиться отстаивать свои интересы. Отстаивать свое право на такую же жизнь, как у всех. И мы их учим, конечно, исподволь, что все зависит от них самих. И долго я ждала, когда же они начнут объединяться. Хочу отметить, что последние выпускники последних лет, они создали свое объединение, общественное объединение, и поставили задачи сражаться за доступный город. Иногда они обращаются ко мне, поддержать там их, выйти вместе на демонстрацию, выйти вместе на Марсово поле и показать там свои проблемы. Когда я могу, я всегда участвую. С запозданием, вот самые первые выпускники, что показательно, да, самые первые, они создали свою организацию с опозданием, и тоже показательно та тема, которой они стали заниматься трудоустройством, потому что уже настрадались, потому что первый выпуск был в 96-м году, за это время они уже все успели получить какое-то образование, кто-то высшее, кто-то среднее. За это время они уже получили массу отказов, и у них не получилось трудоустроиться, и вот на своем опыте они тоже объединились. И теперь они уже могут сами друг другу помогать своими объединениями, обращениями ко власти. Вот это изменилось. А сравнивать в более широком масштабе мне сложно. Для меня было вот это главное, я его хотела подчеркнуть.
А может быть, действительно такая общественная активность и детей, и их родителей растет? Нет, что скажете?
Ну, мы с этого разговор начали, на самом деле. Она не может быть, она действительно растет. Это социальная активность, общественная активность и у родителей, и у детей. Но, кроме того, сейчас очень много детей, которые, во-первых, четко знают, чего они хотят в жизни. И они способны сами определять, что им важно в школе, что им менее важно, и сами определять свой образовательный маршрут. Важно, чтобы школа могла успеть за ними в этом плане. Кроме того, это информационные дети. Это дети, которые умеют с информацией работать очень часто лучше, чем мы. А, соответственно, они не на шаг впереди нас. Но и еще очень важный момент, что на сегодня для ребенка учитель не является какой-то сакральной фигурой, гуру, который говорит всегда только правду, и именно вот только так оно все и есть на самом деле. Очень часто бывает такая ситуация, когда, да и это, наверное, повсеместно, когда сейчас учитель ребенка воспринимается человеком, просто как человек, который пришел на работу, и он помогает ему освоить материал. При этом ребенок очень часто сам отдельные темы или курсы знает не хуже учителя, только потому, что он информационный ребенок, он ребенок нового времени. Он самостоятельный, поэтому, конечно, в этом плане все существенно изменилось. Это другая школа, это другие дети, и это совершенно другие формы метода работы с ними, безусловно.
Да, Татьяна Долгих.
Да, я вот коллегу слушала и завидовала. Вы знаете, вот я как раз завучами сюда приехала. Мы анализировали ситуацию вот уже, потому что мы с начальной школы пришли, вот среднюю. У меня сейчас из 546 учащихся начальной школы, вот за первую четверть, 11 только отличников. И вы знаете, еще одна особенность. Вот я переманила к себе коллег с высшей категории. Это знаменитые у нас люди, которые не только... Это вот это премия Саровская, да, вот несколько раз Наталья Ивановна у меня. Она всегда работала классы, которые мы в школе, лицейных классов несколько было, из параллелей брали. А нынче она взяла простые классы. Вот когда я ее переманила, просто сказала, школа новая, помоги, пожалуйста, мне. Это те коллеги, с которыми я в молодости начинала, когда нам было по 25 лет. Она приходит настолько вымотанная с уроков, и она мне говорит: я никогда не думала, что будут в дальнейшем такие ребятишки. И начальную школу мы анализировали сейчас. Дети подготовлены очень плохо, потому что проблема садиков. А вот другая у меня завуч по науке, Адана Нурсатовна, она мне сказала, вот когда дети идут из садиков, проблем у нас нет в отношении подготовки. А сейчас очень тяжело. И поэтому мы, вот еще раз говорю, и качество знаний дали очень низкое по итогам первой четверти. Ребятишки, мы считаем, я не знаю, какие вот объективные, да, причин очень много, и объективных, да, и субъективного характера. Еще, вы знаете, у нас родители, ну вот гимназия, мне кажется, это совсем другое, у нас тоже вот это наблюдается пассивность родителей. Родители были более активны раньше, если сравнивать. Но я буду очень рада, если у нас на уровне правительства нашей Республики Тыва хотят принять закон об усилении ответственности родителей. И мы приветствуем, я жду
этого. За успеваемость этого. Ребенка?
Вообще полностью за ребенка, потому что у нас, как правило, вот даже последняя статья в директоре школы Ушакова, он говорит, что родители сейчас сдают детей в школу, как в детский сад. Понимаете, сдали и все. И поэтому у меня проблемы вот несколько другие. Я вот считаю, что у нас это проблема.
А мне кажется, родители активнее стали.
Ну, активнее. Ну, наверное, это все-таки зависит от места, да? Потому что ваши родители, которые в Петербурге и в вашей школе, они вынуждены активные, потому что...
Ну, они всегда,
вы говорите, да, про компьютеризацию.
Я в гимназию говорю, действительно приводят, да, своих детей, их приводят туда, как правило. То есть гимназию, да, выбирают, в отличие от школы,
вот которая... компьютеризация. Мы спрашиваем, товарищи родители, вот передо мной зал, у меня 146 мест в зале в актовом. Я говорю, уважаемые родители, поднимите, пожалуйста, руки, сколько у вас, вернее, те родители, у которых есть дома компьютер. Из 146, если они пришли, вот мы параллели проводим, да, поднимают руку, но самое большее 12 человек. Я поэтому говорю, когда,
да,
слушаешь,
какая разница,
у нас совершенно другие проблемы, конечно.
Я поэтому говорю, что школа в поселке городского типа – это просто место, которое дает цивилизацию всем.
Однозначно.
Однозначно. И вот тоже, общаясь с коллегами, я тоже поняла, вроде бы живем в одном пространстве, да, Россия, а проблемы разные.
А можно я задам такой не очень корректный финансовый вопрос? А сколько у вас на ребенка денег приходит, полагается?
Ну вот мы как раз вчера обсуждали, я поинтересовалась, так, 32.
Это обычная такая разнарядка, да? Или у вас какой-то повышенный категория, потому что вы в проекте?
Нет.
Нет, это такая обычная история.
И тоже разные. Вот субвенции тоже, да, приходят. Ой, субсидии.
Субсидии.
Да. Вот тоже на одного ребенка, вот я, значит, 30 тысяч, да, вот я услышала в разных регионах. У нас на одного ребеночка 1000. То есть я получаю, значит, всего 1 000 000, даже не 1 200 000, 1 000 000 получаю, хотя у меня больше это детей. И мне не нравится распределение вот этих денег. Нам дают не по кварталам, а вот, вернее, квартально. А вот если бы, вот мне, допустим, в школу надо срочно кабинет физики и химии, а когда делят, рубят, там 100, допустим, тысяч в одном, это, в квартале, 200 в другом, и у меня потом сумма не получается, чтобы выйти на тендер и заказать кабинет.
Можно?
Да, вот есть что добавить, я говорю, по этому поводу.
Я не буду комментировать цифры, потому что, ну, я, откровенно говоря, немножко засомневался, но я хочу сказать о другом. Друзья, 83-й закон дает возможность, и 174-й федеральный закон, выбрать, кем вы хотите быть? Ну уж ладно, мы не говорим про казенное учреждение, но будьте бюджетным или автономным.
Автономным мало кто решается. Бюджет. Надо быть человеком очень уверенным, директором очень уверенным.
На самом деле, не так страшен черт, как его малюют. Потому что, скажем так, ну вот моя гимназия, мы были первые в Краснодарском крае, которые переходили на эту систему. И в результате я могу сказать, что я дышу спокойнее, только потому что мы живем в статусе автономного учреждения. Потому что то, о чем говорит коллега, я этих проблем, по крайней мере, не знаю. Потому что мы определяем договором с учредителем, когда мы будем получать деньги. Это будет 1/12, 1/3, 1/4, 1/2. Никто не спрашивает, когда я их потрачу. То есть, ну, понятно, что есть какой-то отчетный период, но тем не менее. То есть, я хочу сказать, что дверь туда еще открыта. Конечно, это финансовая самостоятельность накладывает и финансовую ответственность. Это понятное дело, но в данном случае, мне представляется, мы должны выбирать, что для нас все-таки будет более важным. Мне представляется, что любая либерализация, любая степень свободы – это хорошо. Ей надо пользоваться. Потому что, да, в бюджете поспокойнее, в бюджетном учреждении, но, соответственно, и руки связаны. Поэтому, может быть, и вам есть смысл подумать об этом же, потому что на самом деле хорошо.
У вас Сочи, и вы можете доехать от своей гимназии до департамента образования, наверное, легко. Вот вам, у вас же департамент образования,
он где находится? Рядом, две рядом. Остановки.
Я не понимаю, зачем туда часто ездить?
Потому что вот, когда возникла, я нынче подняла на уровне республики проблему учебников. Вот им, наверное, это не свойственно. А у нас родители покупают комплекты учебника сами. И учебники полились, несмотря на то, что в миллиарды, говорят, Министерство образования России тратит на это дело, учебники к нам начали поступать только сейчас. И то, когда мы провели хороший анализ, у нас не соблюдаются дидактические линии. Вот в начальной школе они соблюдаются. А сейчас мы идем, тоже так как эксперимент, в среднем звене стандарты, мы, проанализировав вот эту, этот комплекс, пришли, что у нас не соблюдается, потому что дают учебники те, которые нам не нужны, которые не лежат вот так вот стайками, это как называется, не стайками,
сборка.
А... Да. И поэтому нас заставили, вот он говорит, договор заключает, а нас заставили, это начальник управления образованием, купить вместо вот кабинета мне физики учебники, чтобы снять социальную напряженность.
Но... Понятно, что по закону образования мы обязаны обеспечить детей учебниками. То есть слов нет. Но я думаю, что тогда все-таки это больше будет вопрос не к директорам школы, а к региональным властям. То есть степенью адекватности, вообще-то говоря. Потому что вот то, о чем вы говорите, то есть я слышу и не понимаю, как так вообще может быть. Когда не школа и не учителя выбирают те линейки учебников, по которым работать, чтобы сохранить преемственность и вообще здравый смысл в образовании.
Игорь, ну так часто бывает. Неудивительно, что вы об этом не знали.
Я, видимо, живу в каком-то заповеднике. Вот. Но нет, у нас на самом деле проблем в этом хватает. Ну, мы говорим об учебниках. Да, конечно, у меня катастрофическая ситуация с учебниками. Я не могу на те деньги, которые у меня есть сейчас, обеспечить всех детей, особенно с учетом того, что учебники – это очень хороший бизнес. И с учетом того, что все издательства прекрасно понимают, что нужно выпускать не просто учебник, а учебник, а к нему еще три рабочие тетради. И тогда мы будем вынуждены каждый год это закупать.
Да, а родители жалуются, что вот нам приходится покупать рабочие тетради, без которых никак нельзя. Значит,
да,
тогда вы их купите. Да.
Правильно, мы обязаны их купить.
А рабочие тетради не сохранишь в библиотеке,
конечно,
их надо выбрасывать.
Конечно, и в этом случае есть большая коллизия. Либо мы нарушаем закон, либо мы его пытаемся не нарушать. Ну тогда мы не покупаем ничего, кроме учебников. Такая коллизия есть. Но мы не можем пойти сейчас на то, чтобы купить самые простые учебные комплексы, потому что мы понимаем, что детям нужно развиваться. И эта проблема есть везде. Она, может быть, ее, может быть, нет такой острой в Москве и Санкт-Петербурге. Есть отдельные программы, там, московский учебник или что-то еще такое. Вот, эта проблема есть везде. Но это, опять же, проблема, которую нужно решать, начиная, может быть, с директора школы, но на уровне региональных властей и на уровне столицы, министерства договариваться, в том числе и с издательствами, которые это издают. Потому что, ну, мы прекрасно понимаем, что выгодно издавать такие вещи. Ведь, ну, смотрите, какая штука. Мы на сегодня не можем купить, по большому счету, законным образом электронную версию большинства учебников. Хотя, вот у меня ситуация обратная. У меня подавляющее большинство детей имеют компьютеры, там, планшетники, интернет и прочее. И они приходят с пиратскими копиями, но мы не можем их учитывать, понимаете? А купить законы мы не можем, потому что их в природе нет. И я понимаю, их делать невыгодно. Выгоднее печатать.
Мой последний вопрос, это тоже касается некоторой коммерциализации, потому что теперь вот есть истории со школьной формой, да, это тоже такая... История достаточно громкая, я не очень ее люблю, потому что, ну, как-то и раньше было понятно, что школа сама решает, будет форма и какая форма, и родители имеют право в этом принять участие, тоже как-то скорректировать решение, но это тоже связано с деньгами, и есть ли вот в ваших случаях, в тех регионах, где вы находитесь, какие-то особенности?
Друзья, требования по форме есть, но давайте опять же немножко посмотрим вот в историю. По сути дела, мало чего изменилось. Каждая школа вправе выбрать то, что она считает нужным. И каждая школа вполне может ограничить, скажем, свою форму деловым стилем. В этом есть здравый смысл. Я с этим не полностью согласен, потому что считаю, что впрямую это никак на успеваемость и на качество образования не влияет. Но, тем не менее, в этом тоже есть здравый смысл. Потому что дети приходят в школу, и нужно понимать, что они приходят не на дискотеку, а это должен быть деловой стиль.
То есть вы по-прежнему сами принимаете решение, как это должно быть в вашем случае в Туве?
У нас тоже деловой стиль. Ну вот у меня коллеги видели на ролике, некоторые классы давно уже отличались у нас. Это классы, как я их считаю, ну, более богатые, где родители более успешные, хорошо зарабатывают. А 100% не добились. Также ребята у нас продолжают ходить еще некоторые в джинсах, и это потому что родители не могут позволить, вот средняя цена у нас 2000 стоит форма, не могут позволить такую сумму, потому что у меня 65% это семьи малообеспеченные, семьи, где один родитель. И поэтому мы сейчас пока, когда шла отчетность, я писала, что дайте мне хотя бы 3 годика. 3 года, чтобы я тихонько, спокойно привела вот это вот.
У меня к вам такой вопрос про закон об образовании. Мы говорим о том, что сейчас много нововведений. Вот я как раз пытаюсь понять, как они работают. Да, вот новый закон об образовании проработал вот буквально несколько месяцев, с сентября. Ну, фактически. Ваши наблюдения, я вот так вот как бы подводя итог календарного года, да, вот про это говорю, да, последнее вот время, конец того учебного года, начало этого. Что наиболее трудное, что может быть наиболее проблемное или положительное, на ваш взгляд?
Вы связываете этот вопрос именно с принятием закона 273-го?
Нет, я имею в виду, что в вашем случае наиболее актуально сейчас, ну, или сложно?
Понятно. Ну, посмотрите, то есть понятно, что нет такого директора школы, который скажет, что ему денег хватает. Ну, это ситуация невозможная в принципе.
Ну, это вопрос, опять-таки, дадут 100% финансирование или 60%
нет,
вам дадут?
Нет, это вопрос не в этом. Потому что вопрос финансирования, он несколько в иной плоскости лежит. Нам дают 100% от того финансирования, за которое проголосовали региональные депутаты. И это понятно. Нам не могут дать его меньше. И нам дают 100%. Но другой вопрос, что тот норматив, который у нас есть, он для нас... Может недостаточно быть, потому что мы вчера об этом говорили, что, скажем, например, у меня в регионе норматив порядка 26 тысяч. И, общаясь с коллегами, понимаю, что это очень неплохо, но в Москве норматив
это на ребенка.
Сумма на ребенка в год выделяемая государством. Но в Москве эта сумма более 100 тысяч. То есть мы несколько в разных условиях, вот, но тем не менее финансирование по закону, мы получаем 100%. Хотя этих 100% нам катастрофически не хватает. Но самая большая проблема, ведь ну, не хватало и всегда этих денег. Но с принятием закона, с принятием стандарта, самая главная проблема – это учитель. Самая главная проблема. Не потому, что они плохие, они хорошие. Но они учились работать по-другому и всю жизнь работали в основном по-другому. И сейчас... заставить человека или создать условия, чтобы он захотел, смог и научился работать по-другому, с моей точки зрения, это самая большая проблема, которая есть перед школой на сегодня.
Да, это был Игорь Никитин, директор гимназии номер 8, город Сочи. Я попрошу Саню Поршневу, это Санкт-Петербург, специализированная школа.
Про закон об образовании. Споткнулись уже. Есть моменты, где нам подножку поставил закон об образовании. Это, например... медицинская служба в школе. Сейчас в нашем городе от всех школ забирается медицинская служба. Мы с этим пытаемся сопротивляться этому, потому что, например, такие школы, как моя, не могут остаться без врачей. И на тех условиях, когда поликлиники обслуживают, мы категорически не можем быть. Категорически. На что упирают чиновники? Упираются в то, что по закону об образовании первичная медицинская помощь должна исходить из поликлиник. Да. Но у меня есть узкие специалисты. Для того, чтобы бедные мамы, опять же, не метались с колясками на прием к специалистам, да, у меня в школе есть и ортопед, и врач ЛФК, который имеет узкую специализацию эрготерапии, а это обустройство его рабочего места, жизненного пространства. Без этого невозможно. Это один момент. Есть плюсы, конечно, для нас. Есть плюсы. Прописанный индивидуальный учебный маршрут, учебный план. Это очень для нас хорошо, это узаконено. Это положительный момент. Не знаю, как еще сработает то, что мы потеряли название специальное коррекционное. С одной стороны, это гуманно, наверное, да, всем одинаковые, все школы одинаковые. А с другой стороны, кто, когда, где и как будет видеть, что у меня дети специфические, особые, и туда нужно финансирование большим потоком идти. Сейчас понятно, школа шестого вида, и обучение ребенка одного у меня стоит дороже. И особенно ребенок со сложным дефектом. У меня они все такие. Это же не просто коляска. Есть абсолютно неговорящие дети. Есть 80% детей с нарушением речи. 70% с нарушением зрения. Поэтому специфика действительно очень такая серьезная.
А вы видите какие-то ходы, может быть, которые вам позволят оставить специалистов медицинских? Может быть, в законе есть какие-то такие вещи логические, если которые продолжить, то можно убедить, скажем...
Вижу, поэтому я и пытаюсь. Вот это опять же сопротивление, да? Но очень многое будет зависеть конкретно от района, от власти в районе, как они это принимают, либо не принимают, хотят ли они поддержать, либо им проще вообще сказать, нет, вот по закону так и никак иначе. Но вот в нашем районе на сегодня у меня получается, меня слышат. А как там развернется дальше, не знаю.
Друзья, тут очень важно понимать, что закон не может учесть интересы каждой школы в Российской Федерации, тем более, что их такое количество и условия всех совершенно разные. Закон концептуально здесь носит характер. И с точки зрения вот медицины я понимаю, что да, этой школе это выгодно и это удобно. Но по большому счету у школы не может быть лицензии на ведение медицинской деятельности. И с этой точки зрения, конечно, нас должны обслуживать поликлиники. Причина, как мне вот представляется, выхода из этой ситуации заключается очень в простой вещи. Что этот закон потребует в ближайшее время, и это уже сейчас есть, и работа ведется, разработки еще, скорее всего, не одной, может быть, сотни подзаконных актов, которые будут регламентировать работу этого закона и учитывать особые условия, в том числе и таких школ. Это просто работа на перспективу. Ближайший год-два, когда это должно быть сделано, чтобы все положения закона были с механизмами реализации их. Пока, конечно, таких механизмов, может быть, не хватает.
Но очень много еще отдается на усмотрение региональной власти, ну, местной власти, скажем так. Вот нам Татьяна может сказать, вот как у них это происходит. Самое актуальное для вас на сегодняшний день из того, с чем вы сталкиваетесь.
Ну, вот затронули проблему здоровья, да, детей. Но у нас медицинский работник работает всегда от поликлиники. И 3 года назад я получила лицензию на медицинский кабинет. Чтобы получить лицензию, было очень сложно, потому что нужно было оборудовать достойным образом сами кабинеты. Но дело в том, что мы очень много, я вот как раз в СЭ писала, мы много разрабатывали маленьких программ, и я приглашала однажды, потому что денег, как всегда, на то нет, не хватает на то, я пригласила просто свою одноклассницу, она невропатолог высшей категории, и сказала, посмотри, пожалуйста, мне моих детей так, как положено. Потому что не секрет, что это только в частных поликлиниках врач может осматривать и час, и два, там, чтобы диагноз поставить. А у педиатра, я сама, вот у меня 4 внука, ну что, ну, самое большее 4-5 минут. Я прекрасно понимаю, что диагноз не поставят. Она работала у меня, Ольга Валентиновна, очень долго. очень долго. И сказала выводы, хотя это считается здоровая школа, не как у Сани. И вот она мне объяснила, почему у нас и качество низкое и так далее. Может быть, вы не согласны, но все начинается с детства. Это действительно, это и неправильные роды, это и посмотрите, наши девочки как ходят. Я и посмотрела в Москве, слякоть такая, посмотрите,
а в вашем-то случае что? У вас все-таки поселок, хотя городского типа, но поселок. В вашем случае какие проблемы? Это невропатолог, который усмотрел, ну, некие отклонения, да, от нормы?
Нет, просто я считаю, что это уже проблема СОС. Я не знаю, как вот в Санкт-Петербурге, вот в Сочи мои коллеги скажут, а у нас здоровье. Вот посмотрели реальную картину. У нас зашкаливает, у нас вот кариес, это где-то 60%. И чтобы пойти в частную поликлинику, а зуб вылечить, это 1,5-2-3 тысячи, не каждый пойдет, а в такие огромные очереди. И родители мы не можем убедить, чтобы они этот кариес вылечили. А это, естественно, дальше желудочно-кишечный тракт и так далее.
Так, ну, понятно, что в поселке городского типа Каахамхем школа – это еще и такое врачебное место, да? То есть у вас школа просто такой центр, я не знаю, социального какого-то обеспечения, потому что, ну да, там получается, что все.
Все крутится только возле школы. Где закрываются школы в поселках, все затихает жизнь.
Что вот самое трудное для вас сейчас, вот за прошедший период? Понятно, что у вас все эти нововведения и ваше слияние, они дают какие-то такие эффекты, такие временные, может быть. Но как вам кажется, главная проблема для вас в образовательной системе в чем сейчас заключается? Вот за это последнее время, что вы видите?
Как уже сказали мои коллеги, действительно перестроить учителя на работу по новым стандартам. Это наши понятия такие, как деятельность, подход, наше ООД и так далее. Хотя бумажно вот много очень времени учителя тратят на...
Все-таки по-прежнему который год проблема главная в педагогах. Да, вы хотели что-то добавить, Игорь?
Да, я просто хотел бы немножко расставить акценты, чтобы наши зрители потом не поняли ситуацию так, что школа останется без медобслуживания. Об этом речь, конечно же, не идет. Медкабинеты в школах останутся, и медработники останутся, и стоматологические кабинеты останутся, и прививки останутся, и профосмотры, все это остается в школах и сейчас. Конечно, я не готов говорить, как это, ну, может быть, в вашем регионе, но, по крайней мере, в законе нет ни слова о том, что какие-то из этих услуг сокращаются каким-либо образом. То есть все как было, так и есть. Единственное, может поменяться несколько организационно-правовая форма взаимодействия с поликлиниками. То есть это важный момент, чтобы мы понимали. Социальные гарантии, которые дает государство в данном случае по медицинскому обслуживанию, они не сокращаются, конечно же.
Ну, смотрите, как мы неожиданно вышли еще и на эту проблему. Наверное, она очень важная и крайне важная вот в случае Татьяны Долгих, которая директор школы в поселке городского типа, да, но тем не менее и в городах это тоже важно, потому что школы разные, у всех цели на самом деле одни, каждый из директоров решает их по-своему. Я хочу напомнить, что это был классный час свободы. Сегодня мы говорили с финалистами конкурса «Директор школы 2013», и говорили мы о минувших проблемах, и о перспективах, наверное, мы будем говорить уже в следующий раз. В программе сегодня принимали участие финалисты конкурса «Директор школы 2013 года» Сания Поршнева, это Санкт-Петербург, Татьяна Долгих, Республика Тыва, Игорь Никитин, директор гимназии Сочи.
Время свободы. План на неделю.
О том, что должно случиться в России и в мире в следующие 7 дней. Первый раз в эфире в воскресенье в 20 часов по московскому времени.
План на неделю составляет Александр Гостев.
Слушайте Радио Свобода.
Значит для вас свободная Россия.
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нет абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9840, 11840, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.